Радио «Свобода». В эфире специальная программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни». Борис Хазанов. Лубянка, Бутырки, ГУЛАГ. Вторая часть воспоминаний писателя Бориса Хазанова, автора книг «Час короля», «Антивремя», «Город и сны», «Вчерашнее время». В эмиграции 80-е годы одного из издателей журнала «Страна и мир», в неписательской жизни жителя Мюнхена Геннадия Файбусовича.
Геннадий Масевич, они за вами пришли.
Это было ночью, вероятно, часа в 2 ночи. Я спал, и мои родители спали. Вас будет, спрашивают имя и фамилию, а потом вручают вам ордер на арест. Машина стоит легковая с такими темными стеклами. Подъехали к этим воротам огромным. Эти ворота открылись, въехали во двор, потом в подвал. В подвале первым делом стрижка наголо, холодный душ, потом бокс. Потом я услышал, как привезли кого-то, и, видимо, поместили рядом со мной, как вертухая, там, надзиратель, кто там, что-то спросил, и этот человек сказал «да». И я узнал моего товарища. Я начал просто свистеть одну такую песенку, которая была у нас в ходу, довольно такую непристойную. И он услышал, он таким образом, мы узнали о том, что мы оба там. А третий человек, Сева, я думал, что вот его начнут о нем расспрашивать, как-то старался его выгородить. Но оказалось, что следователь им совершенно не интересуется, как будто его вообще не существовало, хотя следователь хвастался очень хорошим знанием нашего факультета, называл фамилии, говорил о себе, мы разведка. Такой был человек, а самый близкий друг, действительно закадычный друг, вообще его не интересует. Это постепенно навело на подозрение, а когда потом, когда закончилось, я увиделся, наконец, с моим однодельцем, то оказалось, что он тоже пришел к такому выводу. Ну и, в общем, потом стало известно, что это такое. Что дальше с ним стало, я не знаю. Я думаю, что он делал карьеру. Он закончил этот институт, может быть, был послан за границу, как водится.
А что они от вас хотели? Обычно же они хотели, чтобы человек признался и дал откровенные показания своей антисоветской деятельности.
Все время допросы происходили по ночам. Днем в тюрьме не разрешается не только спать, но даже лечь нельзя. Стоит вам чуть-чуть прилечь, как сразу же во внутренней тюрьме открывается дверь, а в Бутырках, куда я был переведен, открывается, значит, кормушка, окошко. Вставай. Это был самый такой простой способ измучить человека бессонницей совершенно. Допрос продолжался очень много часов. Обычно сразу же после отбоя, часов 11, 10 часов отбой, в 11 часов вас выдергивают из камеры на допрос, а возвращаетесь вы уже перед рассветом или уже на рассвете. Но все время у следователя уходило написание протоколов и бумаг. Человек, он был малограмотный, иногда спрашивал, как, что, какое слово пишется. И это было для него действительно серьезное или трудное дело. Он скрипел бумагами, а вы в это время должны были сидеть в противоположном углу, подальше, из соображений безопасности. Да еще дело зимой, это была осень, потом зима, открывал окно, сам он в шинели, и холодно. Но он никаких других мер таких физических. Существовал еще карцер, но я до карцера не дотянул. В общем, никаких рукоприкладств этого не было. Я, правда, слышал в тюрьме иногда какие-то крики в коридоре, иногда, видимо, кого-то тащили, там я уж сам не знаю. Но, в общем, то, что происходило в 37-м и 38-м годах, а я сидел как раз с двумя людьми, которые прошли эти годы и потом все-таки остались в живых и снова были арестованы. Но этого не было, когда там вообще избивали людей самым жестоким образом. При мне этого, во всяком случае, вот в моем качестве этого не было. Все сводилось вот к сочинению длинных протоколов таких, ужасным языком таким написано, где арестованный должен был, с одной стороны, разоблачить самого себя, как злостного антисоветчика, занимающегося антисоветской агитацией и пропагандой, и, кроме того, одновременно себя осуждающего. Я свою антисоветскую пропаганду вел так-то, так-то и так далее. Очень длинные и все прочее. После этого нужно было это подписать. И я решил, что я буду подписывать, потому что с самого начала для меня, даже после первого допроса, было совершенно ясно, что ничего сделать невозможно. Судьба моя решена просто уже. И действительно, дело в том, что я не могу сказать, что меня оклеветали. Вот это самое главное было. Что мне придумали что-то, чего я на самом деле не был. Организацию какую-то, где я не состоял. Все, что там писалось, пусть даже ужасным языком, было правдой. Потому что все, что я говорил, записывалось. Записывал этот самый наш Сева. И никуда не денешься. То есть я не могу сказать, что меня арестовали и что я сидел даром. Я не был невин. С точки зрения этого государства, с точки зрения всей этой системы и весьма гротескной юриспруденции, я действительно был враг, действительно был виноват, потому что я высказывал вслух мысли, которые касались даже не отдельных людей, а всего государственного строя.
И лично вождя народов.
Да, и лично вождя народов. И я даже не очень верю, очень часто ведь люди писали и говорили о том, что они ни в чем не виноваты и так далее. Они с человеческой точки зрения, конечно, это смехотворно, но с точки зрения тех правил, которых придерживались все эти люди, там работавшие, это как раз соответствовало их правилам. И вообще, что такое закон? Я могу вам дать исчерпывающую формулировку. Закон – это система правил и инструкций, по которым надлежит творить беззаконие. Тем они и занимались. Надо еще добавить к этому, что, я не знаю, когда-то это не было такой тривиальной истиной, а сейчас это тривиальная истина, что такого рода государственное устройство, такая экономика – не может обойтись без принудительного труда. Называйте его рабским или как угодно.
Когда вы там сидели, вы сказали, что у вас были сокамерники. Те люди, с которыми вы оказались в тюрьме, эти люди, они думали примерно так же, как вы? Или какая-то часть из них считала себя вот невинными жертвами системы?
Я сидел с разными людьми, и, собственно, все они, может быть, за исключением одного студента моих лет, все это были люди старше меня гораздо. Я сначала находился во внутренней тюрьме, это тюрьма с очень жестоким режимом, а потом довольно быстро был переведен в Бутырскую тюрьму, которая гораздо мягче и вообще совсем другое дело. Надо сказать, что это была образцовая тюрьма, там было очень чисто, там выполнялись нужные правила, там существовала библиотека, например, то есть приходил в камеру библиотекарь, вы могли заказать книжки, писать вы ничего не могли, конечно, никаких газет, никакого радио. Этим пользовался следователь, который иногда придумал фантазии всякие. Новые повышения цен на самом деле не было.
Провоцировал?
Не знаю, что-нибудь в этом роде. Так вот, в Бутырской тюрьме я сидел довольно долгое время. Я сидел в спецкорпусе. Спецкорпус был, как считается, воздвигнут при наркоме Ежове. Это были маленькие камеры, первоначально, вероятно, задуманные просто как одиночки, но тюрьмы были переполнены, и поэтому в нашей камере, была 252-я камера, находилось 5 человек, потом 4 человека, одно время даже 3 человека. Кто были эти люди? Рядом со мной в этой камере сидели 2 пожилых человека. Один из них был директором какого-то предприятия, завода или что-то в этом роде. Другой был главным врачом ведомственной поликлиники. Оба были евреи, и оба были старые члены партии с 18-го года. При этом доктора звали Мазо, а директора звали Александр Борисович Туманов, фамилия, которую он явно себе придумал в годы революции. Оба сидели в свое время в 1937 году. Александр Борисович Туманов за то, что он юношей до партии большевиков находился в рядах еврейской рабочей партии по аллее Цион, рабочей Сиона. Но мы блокировались с большевиками. так говорил. Это был очень забавный человек, который даже, я помню, на прогулке как-то он сказал о себе: «Я не рядовой, я крупный политический деятель». Оба были действительно такими правоверными ленинцами. Наша партия. И как-то это в их сознании уживалось с тем, что наша партия вот вдруг повернулась к ним задней частью. При этом они, особенно этот Александр Борисович, был просто комической фигурой. Он был очень серьезный, он был маленький человек, сидел на своей койке и ножки висели. Кушал что-то, потирал вот так вот ручки и декламировал тюремные стихи. «Я сижу и горько плакаю, мало ем и много какаю». Такие были стихи. Но при этом он сохранял еще и важность. Обладая очень хорошим чувством юмора, он, тем не менее, мог быть очень таким напыщенным, нос кверху, как бывает у очень маленьких людей. И уж, конечно, партия, все это там. Доктор Мазо был человек другого рода. Он тоже был и старый партиец, и верный ленинец. Тут никаких не могло быть сомнений. Но он вспоминал времена послереволюционные, как какое-то очень счастливое время. Надо сказать, что и мой отец тоже, не будучи никогда ни членом партии, ни кем, говорил о том, что годы революции — это была какая-то весна, кружившая голову. Вот такое было ощущение. Доктор Мазо больше всего вспоминал девушку, с которой он тогда дружил. Кроме того, он вспоминал свою семью, свою дочку. Даже стихи сочинял о своей дочери. О политике не очень любил говорить, но ему дали бумагу, чтобы написать какое-то заявление. Он там писал и упоминал там врага народа Левита, который его будто бы оклеветал в 1937 году. Там было выражение «враг народа Левит».
Он на том же языке, что следователь изъяснялся.
Да-да, почти. Это были, я думаю, вполне порядочные люди, доктор уж во всяком случае. И вместе с тем это были советские люди. Я на них смотрел, как на людей какого-то совершенно другого, да, каких-то инопланетян, не знаю. Расстояние было одно поколение, но это было огромное расстояние. Я, конечно, тоже был, как и все мы, я был советским человеком, советским студентом и так далее. Но в то же время не после. Советским.
А антисоветские люди были?
Таких людей я не видел, или они, по крайней мере, никак себя. Дело в том, что ведь существовали и камерные. В больших камерах существовали наседки. И когда я в конце попал в такую большую камеру, мне сразу сказали: вот эта наседка. Стучит, да, специально сидит уже давно, глаза и уши следователя. Но, например, в спецкорпусе одно время со мной сидел человек по имени Иван Александрович Бондин. Он был кинорежиссер и даже довольно известный. Кажется, он снял фильм «Не они сражались за Родину, а она сражалась за Родину». Он был совершенно раздавлен и подавлен. И арестом, и всем. Он был переведен из института имени Сербского. Это институт судебной психиатрии. Он не был психически больным, он был ужасно угнетен. Надо сказать, что и старики, для меня они были стариками, особенно доктор Мазо, тоже были угнетены. А вот вы можете мне поверить, как ни странно, я совсем не был угнетен. Мне был 21 год.
А что следователь вам обещал?
Следователь ничего мне не обещал, но сказал, что, конечно, я поеду в лагерь. Не без этого, обязательно, это полезно. Мне ведь дали все-таки не десятку, а 8 лет. А моему подельнику Яше дали вообще 5 лет. И он потом подпал под амнистию и вернулся, да, в 53-м году. Для того времени 8 лет был детский срок, потому что я находился на лагпунктах, где мы. Особенно потом, когда разделили 58-ю статью, отделили, у всех было 25,5 по рогам. Это были западные белорусы, западные украинцы, особенно прибалты, очень много литовцев.
Власовцы?
Власовцев я не видел, хотя было известно, что через Бутырскую тюрьму незадолго до нас прошла большая очень река бывших солдат РУА, русская освободительная армия. Я власовцев не видел, но я видел видел многих людей, которые пережили оккупацию, а иные побывали и у немцев еще в лагерях, и которые совершенно наивно, без всякой задней мысли, без желания сказать какую-то особенную крамолу, сравнивали: у немцев лучше то, что не надо норму выполнять, не надо вкалывать, копайся и все. Но зато относятся к людям как к скоту. А вот у нас надо выполнять норму, но все-таки отношения лучше. Вот так вот. Разные были люди. Потом были люди, которые о временах оккупации, например, говорили такую вещь, что вот, вот немцы дураки. Если бы они себя вели иначе, если бы они не относились бы, не грабили бы нас и так далее, их же встречали с цветами, с хлебом, с солью. И им, конечно, не приходило в голову, что эта армия не могла быть иной, потому что это была армия нацистского тоталитарного государства.
За сколько они с вами справились, вот с вашим делом?
Сколько длилась вся история? Вся история длилась не очень долго. Я был арестован в конце октября, накануне ноябрьских праздников, ночь на 28 октября. А отправлен, посажен на Лыпин, вагоны отправлен в марте месяце, числа 15 марта, или немножко раньше. Многие сидели и гораздо дольше. Дело было вполне тривиальное. Вообще, я потом узнал, что существовали студенческие кружки, у нас ведь никакого кружка не было. Причем иногда это носило такой явно какой-то игровой, например, характер. Например, я узнал о том, что, во-первых, на философском факультете, который находился в этом старом здании, этажом ниже, чем мы, существовал какой-то кружок студентов, изучавших или хотевших изучать индийскую философию. Потом мне говорили о какой-то такой компании, где все имели клички пародийно-романтические, где старший, или тот, который считался главным, назывался Командор Бен, а другой парень носил такое название Казначей и главный виночерпий большого боцманского сабантуя Подшкипер Гарри Тринг. Чего себе звучит?
И тоже антисоветчина.
Тоже, понимаете, дело в том, что это был очень важный урок, который вся эта братья, начиная с ленинских времен, вынесла из дореволюционной практики, а именно борьба со всевозможными подобиями организаций. В Советском Союзе, как известно, были запрещены коллективные письма. Вообще всякое несанкционированное сближение, пусть даже это будет просто обыкновенный дружеский кружок, но более-менее такой сложившийся. Во-первых, он должен был обязательно находиться под наблюдением, там должен был бы существовать стукач. А во-вторых, любая попытка организоваться еще до того, как это совершилось, рассматривалась как преступление. И в этом был определенный резон.
Теперь снова ФСБ как раз этим хочет заниматься.
По-настоящему вернуться к советской системе и в том числе к советской тайной полиции, я думаю, невозможно.
История повторяется же не как фарс.
Они выглядят пародийно, как фарс.
А дальше что было? Вот когда они вам вынесли эту бумажку, приговор особого совещания?
Дело было так. Было известно, что следствие закончено. После этого еще прошло месяца полтора, наверное. Затем я попал. Это не была камера, а это была какая-то такая комната, куда собрали большое количество людей. И вызывали в другую комнату. При этом одни возвращались, другие не возвращались. Возвращались те, кто получил 10 лет. А кто получил больше 10 лет, тот не возвращался. Происходило такое разделение. Вас вызывали в такую комнатку, где за столом сидел такой плюгавого вида человек в гимнастерке, но без погон, который просто вам протягивал такой листок. На этом листке было написано «Дело по обвинению такого-то, там имя, то, другое, в антисоветской пропаганде и агитации рассмотрено ОСО». Особым совещанием. Точка. Постановили ли срок. И надо подписаться. Я считаю, что это была разумная мера. Зачем нужен этот суд? Совершенно не нужен. Не нужен, конечно, и следствие, но уж ничего не поделаешь. Ну, уж суд-то можно похерить.
А вы сказали, одни вот получили 10 и остались в камере, другие получили 25. Кто-то получил расстрел?
Об этом я не слышал. То есть вообще вот... неизвестно кто. Просто говорили, что те, кто вот, вот сейчас вызвали такого-то, сейчас он вернется и пойдет следующий. А вызывают следующего, а тот не вернулся. Ага, значит, он получил 15. А расстрельные заключенные, которые, которых ждал расстрел, шли по каким-то другим каналам.
И потом, вот вы расписались, отдали
потом бумажку, назад, и очень быстро после этого человека переводят в этапную камеру. В Бутырках это так называемая церковь. Когда-то там находилась церковь. Это большая, очень большая камера, где, между прочим, железные нары. Здесь сидят разные люди и ожидают этапа. Я там провел недолго, я думаю, не больше недели даже.
Политическое уголовное место?
Я уголовников, уголовную эту область, я ее увидел только в лагере. Все эти, и Бутырская тюрьма, не говоря уже о внутренней, и Матросская тишина, и особенно знаменитая такая дача Суханов. Где вот как раз Сёма Вилинский сидел. Исключительно жестокая тюрьма. Это все была тюрьма для 58-й статьи. Слово «политический» не было в ходу в цельном употреблении. Вообще говоря, все считались формально или официально уголовными преступниками. В нашей стране политических заключенных не существует. Есть только уголовные. Потом сформировался этап. Вас сажали в какую-нибудь машину. Вы видели последний раз город. Причем обычно меня возили в этих самых воронках. Вы там ничего не можете видеть. Вы там сидите, скорчившись. Все поделено на такие закутки. И вы там сидите в темноте, скорчившись, не зная даже, куда вас везут. А тут я ехал в такой машине, где можно было видеть город. И это было последнее. Затем на вокзал, но не на обычный вокзал, а куда-то какими-то другими путями, где стоял большой состав. Это был состав из столы вагонов, причем в одном отсеке или в одном купе находилось 18 человек, друг на друге буквально. Ехали, ехали, куда ехали, неизвестно. А потом на станции, о которой я потом узнал, вдруг из всего эшелона выдернули несколько человек. По-моему, даже просто двух человек. Я и еще кто-то. Наручники, конвой стоит, кругом снег, и пошли по сугробам пешком на комендантский лагпункт. А поезд поехал дальше по линии Киров-Котлас. Это была станция сухобезводная Горьковской железной дороги, единственная, которую можно найти на карте. Весь лагерь дальше уже ничего нет. Комендантский лагпункт. И вообще было очень тяжело. Это была ужасная ледяная весна. Нечего жрать, некуда деться. Кругом эта жуткая уголовная шпана. Потом находится работа. На колодце я работал. Колодец представлял собой так знаете, ледяную гору. Надо было просто носить ведра в столовую, раз тяжелое время.
У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу беседу с писателем Борисом Хазановым после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа, повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В России и ряде других республик бывшего Советского Союза сегодня отмечают 66-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В городе Львов на западе Украины в результате столкновений с участием националистов пострадали несколько десятков человек. В Дагестане в столкновении с боевиками погибли двое полицейских, еще один получил ранение. В Астрахани задержаны пятеро предполагаемых участников нападения на сотрудников полиции. Премьер-министр Пакистана Юсуф Раза Гилани назвал абсурдными заявления о некомпетентности пакистанских властей или их причастности к укрывательству Усамы бин Ладена. В нескольких городах Сирии сегодня были арестованы сотни активистов оппозиции и участников акций протеста, требующих отставки президента Башара Асада. Вице-президент США Джо Байден заявил, что между Соединенными Штатами и Китаем существуют большие разногласия в вопросе прав человека. Открывая двухдневные переговоры между Соединенными Штатами и Китаем в Вашингтоне, Байден и госсекретарь США Хиллари Клинтон выразили обеспокоенность репрессиями против диссидентов в Китае. Суд в Австрии сегодня постановил, что бывший премьер-министр Хорватии Иво Санадер может быть экстрадирован на родину. Жалоба адвокатов Санадера, настаивавших на том, что оснований для выдачи нет, отклонена. Высокий представитель по Боснии и Герцеговине Валентин Инцко предупредил Организацию Объединенных Наций, что в этой балканской стране высока вероятность политического кризиса, самого тяжелого со времени окончания войны в 1995 году. Вы слушали краткие новости.
В эфире специальная программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов, и я продолжаю беседу с писателем Борисом Хазановым.
Сначала был голод.
Я был на комендантском лагпункте, я там провел, по-моему, месяца полтора. Это действительно было тяжелое время, но это не был стационарный лагпункт. Менялись там этапы, приходили, уходили. А потом меня привезли уже на стационарный лагпункт. Я потом еще менял лагпункты. Все это находилось в пределах большого лагеря, который неофициально называется «Унжлаг», а официальное кодовое название просто ИТЛАЛ. Основной профиль – это лесозаготовки, лесоповал. Но там были и всякие другие, какие-то ремесла разные. Занимал очень большую территорию.
Это Кировская область?
Нет, это сухобезводное находится в Горьковской области, а большая часть лагеря – это Костромская область. Кажется, что это очень близко к европейской России. На самом деле это заболоченная тайга, где почти нет лета. Летом тоже холодно, комарьё там. В общем, климат там, конечно, тяжелый. При этом лагерь постепенно продвигался на северо-восток, оставляя за собой поля, просто выжженные, уничтоженные, брошенный лес, который не успели вывести, куртины, которые не держатся, потому что ветры. Это вообще поблизости относительно, конечно, находились и другие лагеря. Находился, например, странный такой лесоповал. Потом, конечно, Коми, АССР, Вологодская область. Это все рядом, близко. Да, Ветлаг известный. Что касается населения Унжлага, была такая довольно забавная история. На лагпунктах обычно существует КВЧ, культурно-воспитательная часть. Это такой барак отдельный, там есть заведующий, где на столе разложены газеты, там журналы. В тюрьме никаких не было, ни газет, ничего, а там, наконец, это было. И была даже библиотека небольшая. Там существовал какой-то баянист. И вот однажды я читал там журнал «Новое время». Там под рубрикой «Против клеветы и дезинформации» была помещена статья, где разоблачалась вылазка какого-то продажного журналиста, где-то напечатавшего статью, что в районе станции Сухобезводной Ивановской области имеется концентрационный лагерь с населением 70 тысяч человек. Лживость этого утверждения видна уже из того, что в Ивановской области никакого сухобезводной, конечно, не существует. А на самом деле это старое было до начала 30-х годов Ивановской области. Старое административное деление. И я пытался даже прикинуть. Я со временем все-таки стал ориентироваться во всех. Я, конечно, не всюду побывал, но все-таки примерно можно было прикинуть, сколько лагпунктов в этом княжестве существует. Население лагпункта среднее тоже известно. Лагоделение, главной лагпункт, подкомандировки, там целая такая система. И все это соединено лагерной железной дорогой. И действительно получалось так, что во всяком случае не меньше 70 тысяч. Лагерь считался большим, но бывали и побольше. знаешь. Голод был... Дело в том, что когда бригадники возвращались с работы и рассаживались за этими деревянными столами на скамьях в столовой, от этих столов даже несло таким запахом кислых тряпок, и стражи и парни тащили огромные подносы, где в три этажа стояли миски с баландой или кашей. Бригадир, конечно, там не присутствует в отдельном месте, где вообще аристократия закусывает и греется. Помбригадир или кто-нибудь раздавал кильки так каждому на стол, кучу, да, таких, причем голодные ели все, с головами, с хвостами все. А вдоль стен стояли мискализы. Мискализы, которые ждали, когда ты окончишь выгребать кашу или баланду, чтобы схватить и допить или долизать остальное. Это и было самое такое яркое проявление голода, действительно голод был. Но он потом прошел, тем более, что в лагере был введен уже в 50-х годах госрасчет. Такой довольно странный, но все-таки начислялась зарплата и вычеты. Вычеты были за продовольствие и вещь довольствия. И существовал минимум. Меньше 5 рублей зарплата не могла быть.
А вы что делали?
Что я делал? Я сначала попал на общие работы, как водится. Да, но я сначала был в так называемой подготовительной колонне. Подготовительная колонна – это бригада, больше даже обычной бригады, но все-таки это бригада, которая расчищает просеку, вытаскивает павший лес, баланы, которые в болоте освобождают, для того, чтобы потом на этой просеке построить вышки, готовить новое оцепление. Я совершенно ведь все-таки не привык к такой работе. Это была тяжелая работа. Потом я был из этой погрузколонны списан в бригаду каких-то подсобных, то там, то здесь, называлась бригада Аляулю. Такая, делают такие вот малоподходящие. Первое время, конечно, я по социальной лестнице съезжал вниз. Но потом это кончилось. А кроме того, я ведь как человек грамотный и с хорошим почерком, оказалось, что самое лучшее – это вот то, что у меня хороший почерк. Я попал на курсы бухгалтеров. Грамотных людей было очень мало. После этого я работал в конторе. Бывал, конечно, и на работах. Там устраивались всякие субботники и так далее. Но все-таки это было уже совсем другое дело. А когда отделили Агнцев от Козлищ, разделили 58-ю статью, то стало, конечно, легче гораздо. Потому что вы даже не представляете, а может, вы и представляете себе, как велик этот уголовный мир.
И как он терроризировал ведь?
Да, и терроризировал, и друг. Это какой-то копошащийся такой муравейник или крысятник совершенно. Людей, которые в массе своей не поддаются никакому исправлению или социализации, которые в условиях любого строя оказались бы за решеткой. Это мелкий бандитизм, а иногда и жестокий бандитизм. Это воришки, это сопливые подростки, люди, которые остались такими вечными подростками с вышибленными зубами, которые как крысы ищут, где бы что-нибудь пожрать, где бы сточить что-нибудь. Прислуживают друг другу, прислуживают ворам. Это не воры, это чернушники, это шобла, это, так сказать, уголовный пролетариат. А уголовная буржуазия или аристократия – это законник, воры. Это, да? Воры, да, это воры. Такой человек, приехав на новый лагпункт, кого-нибудь видит и сразу же спрашивает: «Вор есть?» Ему отвечают: «Есть». Рыл-30.
А это было время, когда вот эти воры и суки друг друга изводили или нет?
Такие вещи происходили. У нас была такая история. Я находился какое-то время в бригаде, где вот такая вещь произошла. Это была рабочая бригада, причем бригадир все, значит, на нарах, а он посредине на койке. И как-то раз утром проснулись, это было уже дело поздней осенью, проснулись, окно выбито, у кого шкары стащили, у кого вообще все стащили, а у бригадира стащили сапоги. Сапоги – это символ власти и благосостояния. Вышли на развод, и я помню, такой был парень Мосякин рядом со мной. Надеялись, что людей полураздетых, ну, не погонят на работу, холодно, ничего подобного. Он, этот Мосякин, в кальсонах рядом со мной. И вот потом была облава на Курский вокзал. Курским вокзалом назывался барак, где эта вся братва уголовная обреталась. Вытащили, там было, были такие штакетники. Первое, что я увидел, когда попал на лагпункт, это цветы, штакетники. Я подумал, ну, это все нормально. Дорожки там, трапы там были, потому что почва вся болотная. В зоне все, ходили по трапам. Значит, вытащили эти колья штакетниками и страшно избили этих самых батарей, которых оказалось меньше. Первые под нары, все под нары, ногами, страшно жестоко. Я не был этому свидетелем, но я знаю, как это происходило. А потом целая такая большая группа на больничку.
Ну, собственность вернули?
Ее обычно проигрывали друг другу. Что стало с сапогами? Не знаю. Сапоги в России, это, между прочим, я замечал, это нечто совершенно особенное.
В той России?
Для меня другой нет.
То есть вы, в общем, провели в лагере свою жизнь уже на позиции бухгалтера, служащего, но, тем не менее, вы всю эту жизнь видели. Всегда возникает этот вопрос об этом лагерном опыте. Шаламов видел один лагерь, Колымский, почти лагерь уничтожения, да и сказал, что человек там гибнет, да, в человеке. У, скажем, Солженицына был другой опыт, он там говорил о том, что закаляет. А вот вы какой вывод сделали?
Где-то, наверное, посередине. Я бы сказал вот как. Я действительно видел, как люди распадались. Распадались от всего этого, от всей этой обстановки. Обыкновенные, часто темные, простые люди, какие-нибудь бывшие, если не колхозники, то какие-нибудь такие сельские чиновники или что-нибудь в этом роде, распадались, теряли себя, становились совершенно всякие вот моральные устои, все это разваливалось. Нужно сказать, что люди не из центральной России, а вот, скажем, западные украинцы и белорусы, которых я тоже очень много... Они были значительно прочнее, у них был стержень. Многие из них были католиками. А главное, они еще сохранили вот крестьянскую такую мораль, народную мораль, но достаточно строгую такую. Они как-то держались.
Советская власть мало поработала.
И советская власть мало поработали. В то время как наши люди действительно оказывались часто совершенно беспомощными. В этом смысле можно сказать, что Шаламов был прав, хотя он находился, вероятно, в гораздо более жестоких условиях, чем, допустим, я находился. Но это только часть истины, потому что на моих глазах лагерь, если не смерти, то, по крайней мере, лагерь, совершенно уничтожающий человека, превращался в лагерь жизни. И, кроме того, существовал ведь лагерный социум, это было общество, по-своему построенное, очень напоминавшее советское общество, но это было общество, где, как во всяком социуме, против воли людей, помимо воли людей или незаметно для них – но устанавливаются определенные правила, правила общежития. И кроме того, у меня, например, в лагере были замечательные друзья, которых я буду помнить, уже помню теперь всю свою жизнь. Я не знаю, сказать, что, как сказал Солженицын о Бродском, вот хорошо, что его сослали, и надо было бы побольше, тогда бы он, значит, с народом познакомился, и это, конечно, постыдное заявление. Вот и сказать, что лагерь полезен или что-нибудь в этом роде, мне так говорил один высокопоставленный чиновник, так тебе и надо. Этого тоже нельзя, разумеется, сказать. И вообще лагерь представляет собой аномалию, которая стала нормальным образом жизни в Советском Союзе. Так что я сам не знаю. Я не стал бы соглашаться ни с вполне полностью, ни с Шаламовым, ни с Солженицыным. Тем более, что произведения Солженицына вообще написаны не для тех, кто сидел.
А про друзей можете сказать?
Это были самые разные люди. С самого начала уже, когда я прибыл на лагпункт с этапом, и вечером меня вызвали в контору, там сидел технорук, сидели еще какие-то бригадиры, и меня стали спрашивать, чем я занимался раньше. Я сказал, студент. Да, а что за студент? Я не сказал, что филолог, потому что это слово непонятно. Я сказал, переводчик. Тоже такая же глупость. Когда меня назначили вот в эту подготовительную колонну и отпустили, я вышел в коридор конторы. Из комнаты вышел другой человек, который подошел ко мне и заговорил со мной по-французски. Это был литовец по имени Антанас Криштопайтис, который досиживал свои 10 лет и состоял в роли чего-то вроде секретаря при техноруке. Между прочим, одно время, гораздо позже, я тоже был в этом качестве. Странный и очень короткий такой эпизод. Он стал моим большим другом. Он очень много мне помогал. Я совершенно был в разных отношениях совершенно беспомощен. А ему было 28 лет. Его арестовали, когда он был 18-летним мальчиком там, в Литве. Вообще литовцев было очень много в лагерях. За то, что он готовился стать художником. Даже собирался в Париж поехать. Он что-то вроде нарисовал какую-то карикатуру на советского офицера, что-то в этом роде. Он совершенно не знал русского языка. Видел время, когда, например, по его словам, правда, недолго, но было такое время, когда после развода, после ухода бригад, начальник лагпункта или кто-то из этих людей входил в барак и просто расстреливал тех, кто остался лежать на нарах. Было и такое время. Он не просто научился русскому языку, он прекрасно писал по-русски. И он был там тоже художником. Он даже сделал 2 моих портрета, которые, к сожалению, пропали. Но он отправился в ссылку куда-то на Ангару, где было еще хуже, чем в лагере. И очень редко я получал от него такие письма какими-то странными путями. Посылал ему кое-что, но не доходило. Это был один из них. Другой человек, которого я могу назвать, это Петр Пастушок. Это был украинец из Ровно. Он был старше меня. Был 14-го года рождения, значит, на 14 лет старше меня. Он был по профессии бухгалтер. С ним сдружились, делились там еда, там все вместе и прочее. Он был очень хороший человек. Он читал Энеиду Котляревского, которую ему прислали. Я даже запомнил начало. Он ничего не говорил о том, почему вообще в лагере никто никого не расспрашивал. В чем дело? Хочешь, сам скажешь, не хочешь? Нет. Поэтому я не знаю, в чем дело. Но легко представить себе, из Западной Украины очень много гребли людей. Был человек, которого звали Чеслав Ожеховский. Это был польский шляхтич и такой романтик, который переписывался с дальней женщиной, выдавая себя за крупного какого-то начальника на большом строительстве. Поэтому нельзя присылать фотографии. Получал от нее очень нежные письма, вот такой вот эпистолярный роман. Он был образованный человек, работал он на курсбазе. Курсбаза – такое место, где получали квалификацию мотористов, курсы такие. Там он работал таким техническим чертежником, хорошо действительно и рисовал. Накопил денег, заказал местному портному такую новую шапку, вроде такой, как папаха такая. Был высокий, худой и немножко косоглазый человек, действительно такой романтик. И в этой шапке он вышел на лагпункт, и какой-то чернушник сорвал с него шапку и убежал. Был страшно огорчен. Я к нему приходил, потому что у него было тихо, спокойно, он ко мне очень хорошо относился. И мы сидели, либо писал письмо этой женщине, либо чертил. А я читал, мне присылали книги, я читал вот Фауста, который там стоит. Такой был человек. Он был знаком с Антоном, тут с Криштопайтисом, и постоянно с ним пикировался. Выяснилось, что это старая традиция. Поляки и литовцы вечно между собой вот так вот. Кроме того, у него был один приятель, которого я увидел только в очень короткое время. Это такой Эдуард Валюлик. Тот ходил страшно выцветший, офицерской каким-то образом. Она у него осталась в гимнастерке. Оказывается, он был то ли офицером, то ли солдатом армии краевой. Пан Валюлик. республик.
Приличное общество вам было обеспечено?
Как сказать, их было очень мало. Я знал еще одного человека, не могу вспомнить его имя. Он писал стихи. И когда умер Сталин, то он мне под большим секретом показал написанную им оду, которая называлась «На смерть тирана».
А вы как узнали, как Сталин умер?
Все бараки были радиоафицированы. Несколько дней подряд сообщалось о болезни Сталина, и чувствовалось, что дело пахнет керосином. Фактически, УС уже, что называется, отбросил копыта, но это все не сообщалось. И, наконец, Левитан таким гробовым голосом. Сначала он говорил: «Товарищ Сталин потерял сознание». Такая была фраза. Но потом стало ясно, что товарища Сталина уже не существует. И, знаете, распространилось совершенно невидимая, подавленная, но хорошо ощущаемая злобная радость. Такая охватила людей. Никто, конечно, вслух не мог говорить в лагере, как и на воле существовали и стукачи, и оперуполномоченные. А люди религиозные намекали на то, что, дескать, Бог наконец его наказал. Нельзя сказать, что это произвело какой-то особенный такой шум, просто вот такая злобная радость. Потом проходило время, проходили месяцы, как будто ничего не менялось. Потом стали понемножку выдергивать отдельных людей на освобождение. То одного, то другого. То есть пересмотр делали. Но я, например, освободился через 2 года. После того, как умер Сталин, я был освобожден, назывался условно-досрочно. С волчьим билетом, с паспортом, с отметкой 55-м. Как-то раз я оказался в эти дни на станции лагерный полустанок. Тут стоял состав, видимо, только что прибывший. Может быть, даже и не к нам. Это были жучки. Уголовная шпана была. И вот высунулась такая сопливая морда и такой голос, очень специфический, аденоидный голос, выкрикнул: «УС подох!» Праздник, да.
А выходили вы как уже оттуда, из лагеря?
Выходил я вот как. Меня вызвали, такая комиссия приехала. Я как-то ужасно волновался, ужасно просто. Почти не мог говорить. Там все продолжалось несколько минут. Кто такой, вот этот и так далее. И я получал сначала устно, письменно сообщение о том, что я буду освобожден. После этого еще прошло сколько-то недель. И наконец, меня вызвали к вахте. Там собралось несколько человек с такими деревянными чемоданчиками. У меня тоже был такой фибровый чемодан, но с книгами. У меня никаких вещей не было, но были книги, которые мне присылали, которые я таскал с лагпункта на лагпункт. На книги никто не покушался, воровать их никто не стал бы. А надзирательские книги листал, это по-каковски. И открылись ворота, и я пошел. Доехали по лагерной железной дороге, такой теплушки, доехали до станции сухобезводной, где я должен был получить документы. Я получил справку об освобождении, которая, между прочим, у меня до сих пор хранится, как ни странно, с фотографией и с грифом «Видом на жительство не служит, при утере не возобновляется». И билет на дорогу. Меня спросили: «Куда едешь?» Я говорю: «В Москву». «Москву нельзя». Но это я знал и так заранее. Я выбрал Клин. Это, по-моему, за 101-м километром. Там, в общем, потом оказалось, что я там не один такой, что там много было таких. Причем к таким людям, как я, местное начальство, там я получил паспорт, я относился с уважением. Помнили ту самую Бериевскую, ту самую амнистию, когда, как из фановой трубы, вылилась уголовная шпана вся 5 лет. Вот. И к таким людям, как я, относились жить. Ходил как будто по воздуху, по облакам, в общем, висел в воздухе.
Дальше медицина.
А дальше, да, приезжал. Я сначала с опаской, потом как-то осмелев, я ездил в Москву к своим родителям. Приезжал один человек из лагерных мест и сказал мне: «Поступай в медицинский институт». И я вспомнил, что я когда-то подумывал об этом, а главное, я знал, что значит быть не даже не врачом, а каким-нибудь лепилой, фельдшером и так далее, что это значит быть лагере. Это совсем это все. Это тебя уже на общие работы не погонят. И я возымел вот такую совершенно безумную идею. Я узнал о том, что в Калинин переехал один из ленинградских медицинских институтов, собрал документы, поехал туда. Приемной комиссии эти документы приняли. Я вернулся и стал готовиться по физике и по химии, потому что за 11 лет я совершенно почти ничего не помнил. Сочинение мог написать, иностранный язык был не проблемой, а вот физика и химия. Я действительно так хорошо подготовился, что сдал все экзамены на 5. Потом было собеседование с поступающими. Декан меня спросил, где вы работали. Я говорю, я был в заключении. Тут наступило молчание, и дальше выяснилось, что мою биографию, в которой я все написал, мне никто не читал. Доцент неорганической химии, был Малиновский, сказал: Павел Игнатьевич, надо бы проверить документы. На что Павел Игнатьевич, это декан, святой человек просто, сказал: у него же есть паспорт, значит, уже проверили. И на этом все кончилось.
Владимир Алексеевич, а вот мы говорили об этой, знаете, утонувшей Атлантиде, вот этой советской Атлантиде. Вот что-то из нее в нынешнем времени, вот вы смотрите отсюда, из Германии, со стороны, за период последнего десятилетия всплывает, возвращается.
Сколько прошло? 20 лет после крушения советской власти. Это ничтожный срок. И, конечно, следы полицейской цивилизации, традиции бюрократии, традиции до более высокой власти. Как ведет себя эта власть? С одной стороны нагло, с другой стороны совершенно беспомощно. Вот это отсутствие политической школы, общая какая-то, с одной стороны, разнузданность, а с другой стороны, растерянность. Все это, конечно, наследие советского времени и очень прочное наследие. Рассчитывать на то, что следы этого советского политического и гражданского и человеческого воспитания сотрутся, невозможно. Нет, они еще долгое время будут продолжаться, и нужно хотя бы, чтобы вымерло все поколение. Вы помните, что для того, чтобы евреи добрались до земли обетованной, нужно было прошагать по пустыне 40 лет, потому что по какому-то высшему замыслу нужно было, чтобы поколение рабов вымерло. Я никакого оптимизма не испытываю, просто я думаю, что пессимизм конструктивен, если хотите. Это одна сторона дела, а другая сторона дела, советская власть оставила, по-моему, очень такое важное наследие, о котором уже невозможно сказать однозначно, что это плохо или что это хорошо. Это все вместе. Именно она создала предпосылки для массового общества. Советская власть, партия большевиков, ставила своей целью создать нового человека. По иронии истории, она действительно создала нового человека, совсем не такого, о котором кто-нибудь там мечтал. Хотя я думаю, что Сталин уже не мечтал. А именно созданы предпосылки для массового общества западного типа, западноевропейского, американского, которое, может быть, вот сейчас действительно формируется на наших глазах. Это общество, я думаю, нечто новое в истории. Но это уже особая тема.
У микрофона Михаил Соколов. В программе «Радио Свобода. Продолжительность жизни» моим собеседником был писатель Борис Хазанов, автор книг «Час короля», «Город и сны», «Вчерашнее время», «Вне литературной жизни» Геннадий Файбусович. 83 года, живет в городе Мюнхене, и я желаю ему крепкого здоровья. Продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соколов.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник 4 утра и в полдень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Когда началась Великая Отечественная война, мы были существенно слабее немцев.
Тут же милиция преградила путь и дали команду на задержание.
Усама бен Ладен находился в этом городе 6 лет.
Должно быть проведено всестороннее расследование этого инцидента.
Неизвестный объект длиной около 100 метров, напоминающий подводную лодку и двигавшийся по воде.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».